Тогда он увидел марку «Червонная дама». Ему это показалось странным, потому что он выиграл у Чуянга именно благодаря даме червей, а раньше он жил на вилле с таким названием. Мы лежали на кровати, на самой близкой от того места, где закончили наши акробатические трюки. Он спросил меня:
«Вам чулки что, выдают во флоте?»
«Господи, нет, конечно, не заведено». Я мотнула головой в сторону пирамиды из 5 или 6 деревянных ящиков в углу палатки. «Все эти ящики, — сказала я ему, — ими набиты. Предполагалось, что это сухое молоко». Он выпрямился, чтобы лучше увидеть. Потом пошел потрогать. Наконец, стал рыться в открытом ящике, чтобы удовлетворить свои фетишистские замашки. Зная его так хорошо, как знала я, то есть глубже, чем кого-либо другого, мне достаточно было увидеть выражение его глаз, когда он взглянул на меня, чтобы понять, что я пропустила прекрасную возможность промолчать. Он сказал мне:
«Черт возьми, ты знаешь, что это на вес золота?»
С наступлением ночи я вернулась из нашей казармы с сумкой. В ней было белье для него и для меня и штук 20 всевозможных путевых листов со штампом нашей части. Когда украдешь один раз, второй уже легко. Я перегнала скорую помощь, стоявшую у палатки Дельмоника, к нашей. Мы загрузили коробки с капроновыми чулками сзади. Морис отнес много ящиков, но я тоже помогала. Мы были в полевой форме. От меня просто валил пар. Я села за руль. Остановилась у задней двери кухни. Большому Генри, нашему черному шеф-повару, сказала, что мне нужна провизия на день или два, поскольку еду в Аркан за больным. Он показал мне коробки с дневным рационом питания и сказал:
«Берите сколько угодно, красивая мисс Толедо. Они теперь никому не нужны».
Когда я загрузила коробки в машину, я пошла в пристройку, служившую гаражом, и Морис помогал мне в темноте перенести несколько канистр с бензином. Потом он вернулся к себе в тайник за ящиками с капроновыми чулками, на которых было написано «молоко». На выезде из лагеря дежурил Барри Нолан, рыжий малый, как и я, ирландец. Все думают, что я шотландка, но это неправда. Мой отец еще в 12 лет болтался по улицам Лимерика. Барри зажег свой фонарь только на минуту. Когда ему потребовалось опознать меня, он сказал:
«Вы уезжаете? Вас будет дико не хватать сегодня вечером. Не хочу вас обидеть, но девушек у нас маловато».
Я повторила, что еду в Аракан за больным и вернусь самое позднее послезавтра. Я знала, что, расспросив его, майор Кирби не станет сообщать о моем исчезновении до этого срока. Он, наверное, подумает, что я отвезу французов в какое-то надежное место и потом вернусь. Выехав за ограждение лагеря, я какое-то время двигалась по узкой дороге, шедшей вдоль моря. Остановилась, чтобы Морис сел рядом. В матросской пилотке со значком «Джей Маккин» на полевой форме он ничем не отличался от любого американца, родившегося в Бруклине в эмигрантской семье. Мы выехали на дорогу из Маналау в Пигу на север от Рангуна. Нам часто приходилось снижать скорость из-за длинных британских транспортных колонн, но нас остановили всего один раз. Я показывала путевой лист собственного изготовления. В последний момент Морис чуть все не испортил. Когда солдаты из индийского полка отпустили нас, он не смог удержаться и сказал «Thank you», продемонстрировав при этом руку с растопыренными пальцами, чтобы его точно поняли. Мы ехали всю ночь под проливным дождем, сменяя друг друга. В свете фар была видна только длинная полоса грязной дороги, растрескавшаяся во многих местах после боев. После Мандалая, в свете ясного и солнечного дня, каких не было со дня моего приезда в Бирму, мы поехали в направлении Лашо и китайской границы. Джунгли кончились. Мы поднимались на горизонтальных участках пути в горы. Останавливались только чтобы поесть и залить бензин из канистр. В конце дня мы проехали Куткаи, большую деревню, столб, перед которой указывал, что мы находимся как раз в тропике рака, не меньше, чем в 100 километрах от Китая. Там располагался лагерь японских пленных, группа которых укрепляла мост. Морис спросил у них на своем условном английском, ведя машину на скорости шага, нет ли среди них кого-то из Якогамы. Они указали ему на молодого парня с повязкой на голове и в рваной одежде, который подошел к дверце машины. Пока он двигался рядом с нами, Морис дал ему коробку с едой и попросил его, когда тот вернется домой, отыскать там некую Йоко, дочь начальника порта.
«Я думаю, в городе есть много Йоко», — ответил японец. «Но вы дали мне еду, и я постараюсь ее найти. А что я должен ей сказать?»
«Скажите ей, что вы видели человека, который спас Жанну Д'Арк. Она поймет».
Японец знал, кто такая Жанна Д'Арк, и я тоже. Но все-таки я ничего не понимала. Пока мы ехали дальше, Морис рассказал мне на свой лад историю Жанны Д'Арк, а также девушки-подростка, похожей на нее, которую он видел на качелях. Во мне взыграла ирландская придирчивость, а может быть, глубоко затаенная ревность. В мире нет двух совершенно одинаковых людей. Ты это прекрасно знаешь.
«Вот именно», — сказал он. «И это доказывает, что я прав. И вообще, это две совершенно разные исторические эпохи».
Тогда я вжалась в дверцу и 5 минут, не меньше, с ним не говорила. Потом он с шиком положил правую руку, куда не положено. Помог раскурить сигарету, пока я напрасно искала спички где-то в карманах формы, и сделал вид, будто собирается направить американскую машину скорой помощи в пропасть, чтобы покончить со всем раз и навсегда. На плато неожиданно мы увидели сосны, а вдали — горы Китая и снежные вершины. Чуть позже мы спустились в долину, где росли виноградники. В глубине блестело озерцо, и находилась деревня Калигау. Там расположился австралийский гарнизон численностью 30 человек, и мы остановились попросить бензина. У нас его еще хватало на несколько сотен километров, но путь до Шанхая не близкий, и мы не знали, сможем ли мы раздобыть его у китайцев. Воздух был свежим. Одно удовольствие — ходить по сухой земле среди виноградников. В конце концов, мы задержались там почти на час. Солдаты, по большей части, прибыли сюда в последние дни войны и, к счастью, не участвовали в боевых действиях. Они построили площадку для волейбола и души куда лучше наших. Мы с Морисом приняли душ. Он был очень недоверчив, носил на шее свой мешочек с жемчугом. Потом они вместе с хозяевами выпили местного вина. Разумеется, он не мог сдержаться, чтобы не сказать им, что он француз, самый умный на свете и великий знаток вин и вообще всего остального. Он цокал своим французским языком и говорил: «Неплохо, неплохо, немножко молодое, и одежда вина слегка обманчива, но пьется неплохо». А я переводила его просвещенное мнение. Когда мы двинулись в путь с 5 наполненными канистрами, солнце уже скрылось за горами. Морис вел машину. Мы не проехали и 2 километра, как он остановил скорую помощь на краю виноградника, сказал, что лучше поспать здесь и пересечь границу днем, что, по крайней мере, если возникнут трудности, мы сможем обратиться к австралийским друзьям. Мы поели внутри фургона, сидя на полу, наблюдая, как одни за другими загораются огни в лежащей внизу деревне. Не знаю, возможно, бирманское вино навевает больше меланхолии, чем остальные. Но в тот вечер он переживал из-за своей жены, оставшейся на другом краю света, и из-за дочери, потому что не увидит, как она будет расти. Я сказала ему с некоторым удивлением: «Ты никогда не говорил о дочери».
«Для чего?»
— вздохнул он.
«Я ведь никогда не увижу ни ту, ни другую».
«Сколько ей лет?»
11. Я уже был в тюрьме, когда она родилась».
«Извини, Толедо.
Я не должен был тебе это говорить. Просто тоска нашла. Пройдет».
И тоска прошла. После этого признания мои шансы удержать его показались мне ничтожными. Но я дала себе зарок не пытаться представить себе, что нас ждет впереди. Я не мазохистка по натуре, а война, помимо всего прочего, учит вас жить той минутой, которую отпустил вам Господь, а не волноваться бессмысленно о завтрашнем дне.